новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. А мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. А мы с вами еще можем, соответственно, видеотрансляцию включать в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. На пробки и в движении давайте посмотрим, что там показывает Яндекс. Яндекс пока грузится, конечно. Вот, четырехбальные пробки, кстати, в Москве, но если вы сейчас собираетесь на запад МКАДа, то здесь прям очень тяжело. Здесь какое-то, видимо, очень серьезное ДТП произошло на МКАДе. Пробка начинается, соответственно, перед Рублево-Успенским шоссе. Внешняя сторона МКАДа практически заблокирована от Волоколамки до Рублево-Успенского шоссе. И Новая Рига, причем и в город, и из города, то есть и к МКАДу, и от МКАДа, вообще наглухо стоит в промежутке, ну, наверное, от Позднякова как раз до МКАДа. Будьте внимательны. Еще из пробок больших отмечу, это, наверное, Третье транспортное кольцо. На севере, как обычно, Садовое нормально едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Минобороны России создаст учреждение для разработок в области РЭП. Власти начали обсуждать новую корректировку миграционного законодательства. Про это обязательно поговорим. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что ведомство, такой межведомственный спор возник. Межведомственный спор возник в части образования. Минпросвет не согласился с Рособорнадзором, что школьники перегружены. И обсудим возвращение мышей с мухами-дрозофилами с пути. Спутник Бион-М приземлился в степях Оренбуржья. Будем говорить, для чего этот эксперимент и что он даст.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и напомню, что в «Умных парнях» у нас сегодня Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Итак, с радиоэлектронной борьбы. Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил создать отдельное учреждение, которое будет заниматься исследованиями в области радиоэлектронной борьбы. Его учредят для совершенствования российской системы РЭП. В пресс-релизе добавляется, что до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений ведомства. В Минобороны отметили, что новое учреждение поможет ускорить поставку разработок РЭП в войска Российской Федерации. Максим Кондратьев сейчас будет с нами на связи. Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
А какие новые решения могут здесь потребоваться и для чего, в принципе, решено создать вот это учреждение?
Значит, ну, если разобраться исторически, то вот средства радиоэлектронной борьбы, тот научный задел был создан еще в Советском Союзе. Но задачи, которые они решали, это были большие громоздкие комплексы, установленные на автомобили. Это очень крупные системы с очень большой мощностью, решающие серьезные тактические и стратегические задачи. И начало специальной военной операции принесло новые угрозы. То есть появились, самое главное, ключевое, что появилось? Появились дроны, маленькие ФПВ-дроны, дроны-разведчики, дроны-камикадзе, дроны дальнего радиуса действия, которые могут пролетать тысячи километров и атаковать гражданские и критически важные объекты глубоко на территории Российской Федерации. Отсюда потребовались новые подходы. И, конечно же, сразу отреагировал народный ВПК. Назовем так, все началось в каких-то небольших цехах, гаражах. Появились первые научные группы, которые стали разрабатывать инженерные. И, соответственно, это потихонечку стало перерастать в большие, скажем так, заводы по производству, не государственные, по производству этих средств РЭП. Начиная от средств, которые нужны каждому бойцу, каждый боец носит на себе дрон-детектор. Он может носить противодронный рюкзак с собой, средства радиоэлектронного подавления. И, соответственно, большие системы для защиты больших объектов. Появился новый класс средств по противодействию, скажем так, беспилотным летающим аппаратам. Не только в зоне специальной военной операции, но и на территории Российской Федерации. И это, скажем так, большой объем различных разношерстных компаний появился. И вот для того, чтобы эту работу стандартизировать, для того, чтобы появились стандарты, профессиональная экспертиза, чтобы можно было делать, скажем так, серьезную, глубокую техническую оценку этих решений. И самое важное, это то, чтобы угрозы меняются каждый день. Ведь это извечная война и, скажем так, меча и щита, когда щит постоянно меч что-то новое разрабатывается, технологии, и щит должен реагировать оперативно. И здесь вот эта вот важна связка. Появление новой угрозы, новые разработки и модификация существующих комплексов, скорейшая передача в серийное производство и быстрейшая поставка в зону специальной военной операции и для защиты объектов. Вот именно для этого, по моему мнению, создается вот этот вот научно-исследовательский институт радиоэлектронной борьбы на базе Министерства обороны.
То есть я правильно понимаю, что речь идет еще о разработке каких-то условно мобильных систем РЭП, потому что мы понимаем, что беспилотники залетают глубоко вражеские на территорию Российской Федерации, и, соответственно, много объектов нуждаются в такой защите. Помните, бизнес как раз поднимал этот вопрос, кто ответственен за то, чтобы системы РЭП там были, стояли какие-нибудь панцири, которые сбивают эти беспилотники. Про это речь?
Да, речь идет, это отчасти про это речь. Как бы здесь вопрос о создании тех систем, которые будут защищать наши объекты, наши города от террористических атак, беспилотных комплексов ВСУ и те комплексы, которые будут работать непосредственно в зоне специальной военной операции.
А с вашей точки зрения, какие прежде всего компетенции требуются и есть ли у нас достаточно как бы поток как раз выпускников инженерных школ, которые бы могли этим заниматься?
К сожалению, как говорили, что кадры решают все, и да, действительно, кадры инженера решают все. Вот как раз-таки сейчас этап формирования. Не готовят сейчас вузы именно специалистов по радиоэлектронной борьбе, например, с беспилотными авиационными системами. Пока нет таких централизованных учебных программ. Это такой вот узкий сегмент инженерный, который рождается прямо сейчас на наших глазах. И, как мы говорили до этого, рождается целая бизнес-отрасль для этого. Поэтому действительно сейчас проблема в том, что есть инженеры, есть разработчики, которые эти технологии разрабатывают, но это все не так массово, не так серийно происходит, как это требуют текущие угрозы, текущие задачи. Поэтому в этом отношении, помимо того, что все эти централизовать нужно все, что касается разработки, стандартизации этой разработки, испытаний, производства серийного, то также это большой вопрос создания инструментов для, вот, скажем так, серийного выпуска специалистов высокого класса для обеспечения этой отрасли и решения этих задач.
Максим Анатольевич, а по времени от замысла до реализации сколько должно пройти?
Сколько должно пройти? Скажем так, времени нет. Это нужно делать максимально быстро, максимально эффективно. Но мы прекрасно понимаем, что вот за то время специальной военной операции с 2022 года был сделан огромнейший скачок технологический. Вот. И здесь вопрос, сколько потребуется лет, чтобы это стало серийно. Ну, я думаю, что для того, чтобы мы увидели первые существенные, вот скажем так, централизованно управляемые инструменты, для этого потребуется до 3 лет, по моему мнению.
До 3 лет. Максим Анатольевич, еще такой момент. С учетом того, что в разработке, насколько я понимаю, и вы упоминаете, что много всяких мелких возникло производителей, вот в частности дронов или какие-то люди, есть же такой Кулибин-клуб, вот, люди, которые придумали разные схемы, там, значит, внедрения РЭБа и так далее, работы, можно ли говорить, что действительно какие-то новые решения появились, глобально вообще эта структура стала пересматриваться и принципиально новое мы что-то можем создать?
Знаете так, я скажу, что да. Начало специальной военной операции вообще переломило все принципы применения радиоэлектронной борьбы в зоне специальной в зоне боевых действий раз. Все изменилось раз и навсегда. Появились дроны. И, соответственно, столкнулись мы с угрозами, когда теми, с какими никто не сталкивался в мире. То есть такое количество беспилотных комплексов летят в сторону Российской Федерации и наносят объекты по гражданской и критической инфраструктуре. Конечно же, если мы говорим начало специальной военной операции, и помните случай, когда первый беспилотник прилетел в Кремль, и все были в шоке от того, что как, в принципе, такое возможно. Это уровень события, когда в Советском Союзе летчик приземлился на Красную площадь из Европы. Вот был такой же всех шок. Но сейчас, смотрите, уже этот беспилотник не один, уже их сотни ежедневно летят на территорию Российской Федерации. И только единицы приносят какой-то ущерб. То есть та, скажем так, вероятность обнаружения и поражения, она выше 90%. Это резкий скачок в цифрах, и который измеримых цифрах эффективности. Поэтому за вот эти вот годы с начала специальной военной операции произошел существенный скачок, и была создана отрасль, которую не существовало, потому что те советские наработки, которые были большие технологические, они совершенно не подходят для решения задач. Это должны быть очень массовые сейчас, понятно, недорогие технологии.
Спасибо большое, Максим Анатольевич, вас благодарю. Максим Кондратьев был с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Еще раз скажу, что Минобороны России решила создать учреждение для разработок в области радиоэлектронной борьбы. Его учредят для совершенствования российской системы РЭБ. Добавлено, что до этого учреждение входило в структуру одного из высших учебных заведений ведомства, и в Минобороны отмечают, что новое учреждение поможет ускорить поставку разработок РЭБ в войска.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти начали обсуждать новую корректировку миграционного законодательства. Владимир Путин выслушал и сразу, соответственно, выслушал в том числе и справедливоросса Сергея Миронова об отмене патентной, например, системы. Далее, после министра экономического развития Максима Решетникова, о возможной корректировке миграционной политики как раз речь тоже поднималась. И, соответственно, вот, например, Миронов говорит, что в Беларуси никакого патента нет. Нужно еще доказать, что нужны рабочие руки извне, привести их нужно без семей, отработали, деньги получили и уехали. Соответственно, что делать сейчас? Михаил Бурда, кандидат политических наук, руководитель направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения.
О каких изменениях принципиально идет речь? Ведь вроде бы год назад прям активно начали как-то реформировать миграционную политику, а сейчас еще что-то новое?
Нет, вы знаете, это звенья одной цепи. Собственно, мы можем говорить о том, что наконец-то пришло понимание, что та система патентов, которая на сегодняшний день есть, по которой приезжает основная масса трудовых мигрантов, она неэффективна, она не отвечает и не способна закрыть реальные потребности российской экономики в иностранной рабочей силы, плюс приводит к криминализации мигрантской сферы, плюс переезду достаточно большого количества социальных иждивенцев, да, членов семей мигрантских детей, которые приезжают сюда. Вот. А, собственно, тот переход, который озвучил и господин Решетников, и, собственно, то, что вчера президент сказал, подумать, да, о, скажем так, изменении патентной системы, как раз речь идет о переходе к организованному целевому набору, который переезд членов семьи как раз не подразумевает, а подразумевает адресную возвратную миграцию, то есть вот точь-в-точь по той формуле, которую Максим Решетников озвучил. Приехал, заработал, уехал. То есть вот мы к этому пришли, я так понимаю.
Но для того, чтобы это заработало, надо, наверное, исправить то, что уже сейчас есть. Это что, высылать этих людей, они будут спешно гражданство получать, например? Или же среди них есть уже люди, которые получили российское гражданство?
Ну, вы знаете, у нас достаточно массово раздают российское гражданство, да, то есть вот этот принцип, что почему-то паспорта раздают, а их не надо заслужить, он как бы вот до настоящего времени реализуется пока еще. Но я думаю, что в рамках новой миграционной службы этот принцип будет пересмотрен. Это во-первых. Во-вторых, соответственно, те иностранцы, которые есть, ну, они пребывают, да, в соответствии, допустим, с законодательством, да, вот у них пока патент есть, закончится срок его действия, соответственно, они вынуждены будут либо выехать, либо, соответственно, переоформить документы. Я думаю, что это через выезд будет оформляться. То же самое касается членов семей, которые утратят основание здесь. Но здесь нужно, конечно, корректировать, в первую очередь, 115-й федеральный закон, для того, чтобы там была прописана юридическая норма вот этого организованного целевого набора, это первое. Второе, то, что связано с деконструкцией патентной системы и отменой дефиниции, которая позволяет членам семьи трудовых мигрантов приезжать в Россию и оставаться здесь на срок действия трудового договора, там, патента, да, по которому работает, там, допустим, один из этих членов семьи.
Существует ли здесь проблема лоббизма со стороны сторонников привлечения большого объема иностранной рабочей силы?
Я думаю, что да, но дело в том, что, во-первых, Министерство экономического развития вот с такой конструктивной позиции позитивно выступило, ведь до этого о рисках вот такой миграции, которая у нас была, говорили в первую очередь представители силового блока, но вот теперь мы видим, что и экономический блок тоже, наверное, это осознает. Плюс, я не думаю, что президент, да, просто так отреагировал на предложение парламентских партий, да, на то, что этот вопрос подумать. То есть я предполагаю, что понимание, да, вот всей неэффективности этой патентной системы, она на сегодняшний день присутствует. То есть, понимаете, вот мигрант приезжает, допустим, его привлекли на стройку, да, где там нужны рабочие, там, да, или там ЖКХ, предположим. Ну, вот, работает, потом оттуда убегает в доставку. А получается, доставка переполняется, постоянно пополняется трудовыми ресурсами, а дефицит на стройке, он как был, так и остался.
Угу. Но и тогда получается, что это прикрепление?
Да, это прикрепление, собственно, вот в рамках той формулы, которую министр экономического развития озвучил. В общем-то, да, весь мир работает в плане того, что вот там Арабские Эмираты, да, то есть смысл, работник приезжает к конкретному работодателю, он за него отвечает. Это, кстати, хеджирует риски того, чтобы вот бесконтрольная миграция. То есть работодатель, как он отвечает за мигрантов, он привлечет ровно столько, сколько ему действительно необходимо, а не сверх нормы.
А как быть тогда хорошо с агрегаторами? Они тоже будут, ну, которые вот курьерские службы, они тоже будут выдавать план по привлечению?
А, собственно, агрегаторы как раз здесь, вот вопрос, кто выступает принимающей стороной?
Да,
У нас по закону принимающая сторона работодатель. И кто будет выступать конкретным работодателем? Потому что у нас сейчас у агрегаторов очень удобная позиция. Да, вот то, что в такси, что где. Мы оказываем, да, некую информационную услугу и ни за что не отвечаем.
Посредничество,
да. Да, то есть, по сути, они не несут ответственности за этих работников, которых они привлекли. Вот, поэтому здесь вот этот подход тоже надо в рамках законодательства корректировать.
Но с вашей точки зрения, скажем так, российская сейчас экономика, политика вообще готова к тому, чтобы ужесточить вот эту систему выдачи, там, отказаться от патентов, выдать какие-то бумаги, которые, то есть обрабатывать запросы бизнеса, насколько я понимаю, сколько им рабочих рук требуется, то есть прогнозистика здесь какая-то от бизнеса будет нужна. И, соответственно, вот эти вот стихийные сборы мигрантов где-то около рынков строительных или еще, это все уйдет в прошлое.
Ну, я думаю, если не сразу, то как только мы эту систему организованного набора выстроим, да, она со временем идет в прошлое.
А какое число мигрантов, с вашей точки зрения, заранее не захотят приезжать с учетом ужесточения российской политики миграционной?
Я думаю, что вообще предпосылок к снижению миграционной привлекательности Российской Федерации нет. Статистика демонстрирует, что у нас, например, по количеству получений патентов в первом полугодии 2025 года, да, на 400 тысяч больше, чем за аналогичный период предыдущего года. И я думаю, по моим прогнозам, мы в этом году, ну, 2,5 миллиона патентов преодолеем. Да, вот так, чтобы посчитать по количеству иностранцев, которые легально работают. Так. И это будет больше, чем в предыдущем году, это будет больше, чем в позапрошлом году. То есть предпосылок к снижению миграционной привлекательности нет. Даже несмотря на те ограничительные меры, которые вводятся. Но они не ограничительные, они упорядочены больше.
Упорядочены. Михаил Александрович, с вашей точки зрения, ведется ли диалог и нужен ли он как раз со странами исхода? Или для них это дополнительная проблема?
Смотря как они будут этот процесс рассматривать, вообще, по идее, они сами должны быть заинтересованы. Россия для них является, скажем так, тем местом, где и граждане зарабатывают, отправляют деньги домой, и достаточно много. И поэтому я думаю, что иностранные партнеры, они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы эта миграция должна быть носить упорядоченный характер, чтобы они сами понимали, сколько их граждан работает, сколько они переводят денег, где они работают и так далее. То есть вот, на самом деле здесь такая взаимовыгодная вырисовывается структура. Те же самые вот Филиппины, Индия, да, которые поставляют огромное количество работников в другие страны, да, вот опять-таки те же самые Арабские Эмираты, которые мы много раз вспоминали, Там же ведь специальные вот эти кадровые агентства действуют, да, вот эти компании-операторы. И государство, даже государство исхода выстраивает эту систему организованного трудоустройства своих сотрудников в зарубежных странах. То есть это выигрывают абсолютно все.
Другой момент. Помните, Михаил Александрович, были такие информационные вбросы в части того, что к нам могут привезти мигрантов там, из Индии или еще из каких-то стран, мотивируя это тем, что создалось некое социальное напряжение в отношении мигрантов из бывших советских республик, союзных, и, соответственно, если приглашать мигрантов из других стран, как будто бы социального напряжения будет меньше, то есть проблема как бы в людях из стран, из определенных стран исхода, а не в целом в мигрантах.
Нет, вы знаете, есть проблема все-таки в целом миграции, в отсутствии эффективных мер регулирования. А другое дело, что если вот в порядке организованного, да, целевого набора мигранты будут приезжать, то неважно, откуда он приезжает, из Индии, из Таджикистана, Узбекистана или там Филиппин. То есть здесь вопрос в том, что он не имеет возможность изменить свой правовой статус, получить гражданство, привести семью, которая будет на социальных пособиях здесь сидеть. Вот, то есть он не привязывается к России, он не претендует на получение паспорта, то есть никаких вот этих вот диаспор, мест компактного проживания, анклавов и так далее. То есть это чисто экономическая миграция, которая выстраивается по принципу приехал, да, еще раз говорю, отработал и уехал.
Ужесточение мониторинга со стороны Министерства внутренних дел. Видите здесь необходимость? Ну, потому что у нас все-таки визового режима нету, а некоторые страны ЕАЭС у нас вообще имеют облегченный режим въезда, и здесь как бы непонятно. Ну, вот он приехал, приехал, а где он дальше какую-то квоту получил, где не получил, как это проверить?
Ну, визовый режим не панацея, то есть, ну, знаете как, если смотреть, лучше, когда есть визовый режим, или когда его нет. Ну, разумеется, лучше, когда есть. А является это панацеей? Нет, от решения проблем нелегальной миграции. Здесь, знаете, у нас развивается цифровая сфера, искусственный интеллект. Я думаю, что, вот, во-первых, реестр контролируемых лиц, куда иностранцы попадают. Да. Во-вторых, это биометрия, которая должна быть не на каких-то отдельных пунктах пропуска, а в принципе везде. Она, в общем-то, слегка и компенсирует механизмы визового режима. То есть, ну, понимаете, визовый режим, ну, можно получить там туристическую визу. Да, опять-таки, те же посредники, коррупционеры будут на этом зарабатывать. А если это будет биометрия, то есть вот человек находится в розыске, там, совершил преступление, это будет все видно, и просто он не получит основания на въезд в Россию. Вот и все.
Понятно.
То есть не работать, не учиться, там ничего не
так далее. Скажем так, будет ли отрабатываться тоже, может быть, мелкая история, но будет ли такая она отрабатываться, чтобы все-таки выдерживались эти правила новые, которые будут внедрять? В плане возможности мигранту, который здесь нарушил законодательство или еще что-то, поменять быстренько фамилию на родине и вернуться под другой фамилией?
Ну вот как раз, если мы обеспечим сбор биометрических данных, такая история уйдет в прошлое.
Такая история уйдет просто. Спасибо большое, Михаил Александрович. Вас благодарю. Михаил Бурда, кандидат политических наук, глава направления Центра научно-исследовательского экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей имени Столыпина. Так, еще, если бригада строит частный дом, кто их будет приглашать, Елена спрашивает. Вы знаете, это все-таки такая сфера, она крупная, конечно, вот, но я думаю, что там будет как-то это урегулировано. Вот. В данном случае речь идет, конечно, о каком-то глобальном, например, строительстве, в смысле городов, а вот там строительный сектор крупных городов России, строительство инфраструктуры и так далее. Потому что, ну, вот для мелкого строительства в частном секторе, ну, наверное, там будет. Может быть, конечно, люди, потому что всегда в этих, эти люди работают на кого-то, а может быть, он какой-то патент для этого должен будет получить, может быть, еще каким-то образом оформляться. То есть, если речь идет, например, о строительстве большого коттеджного поселка, может быть, там действительно от крупной компании потребуют какого-то обоснование того, что нужны вот люди из-за границы и какое число им нужно. Вот. Но верите ли вы, что в деревнях уж настолько будут вот прям вот смотреть вот прям до запятой? Это большой вопрос. Так, люди из Средней Азии пропускают через границу. Как кто? 724-й. Ну, в смысле, как кто? У нас безвизовый режим, у нас свободный, соответственно, свободный въезд. Просто сюда, если человек едет с целью получения работы, он просто так не может прийти с улицы и сказать, я пришел к вам. Ну, то есть, наверное, кто-то такой бизнес ведет, но все-таки сейчас это большие риски. Он должен пойти в центр Сахарова, получить там, значит, что еще, там, сдать экзамен, получить, сдать анализы, получить патент на некоторое время, следовать именно этому патенту. Вот, потом переоформляться, потом какие-то еще документы получать. То есть, в принципе, процедура отработана, но сейчас ее будут ужесточать. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минпросвещение не соглашается с Рособорнадзором, что школьники перегружены. Министерство просвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников, отметив, что за последние годы проведена масштабная работа по оптимизации учебных программ. Это заявление стало ответом на высказывание главы Рособорнадзора Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15-30%. Он пояснил, что это отрицательно влияет на подготовку к переходу к обучению в ВУЗе. В Минпросвещении подчеркивают, что Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Сейчас с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников. С 1 сентября вступил приказ Минпросвещения в силу. Он определил допустимую годовую нагрузку для школьников с 1 по 9 классы. В первом классе она составляет максимум 653 часа, во втором, четвертом 782-884 и так далее. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, здравствуйте.
Добрый день, рад слышать, приветствую всех.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а логично ли вообще пытаться анализировать много, мало, высокая нагрузка, низкая нагрузка, нужно больше, нужно меньше, именно используя просто обычную таблицу, в которую вписываем количество часов?
Евгений, ну как все... Всегда в таких случаях говорится, вопрос с оплаченным ответом, да? Конечно, нет.
Так.
Конечно, это механистическое, так сказать, механистический подход. Все-таки дети, ученики школ, это не даже не рабочие на производстве, где есть определенная технология, где есть операции определенные, да, и, так сказать, может быть рассчитано время на каждую операцию там, и так далее, и так далее. Потому что здесь есть вопрос как бы пределов, но нет ответа на вопрос, как это все проверяется, как это все контролируется, как это все регулируется. И второй вопрос, дело же не только в механической нагрузке, но и в качестве этой нагрузки. Нагрузка – это что? Это сидение на уроках, это... Схоластический расчет времени выполнения домашнего задания. Я могу написать текст за 10 минут, а могу над ним думать 2 часа. Могу задачку решить быстро, могу над ней думать. Так что полезнее, если я буду думать или если я быстро решу. Это все такие подходы, знаете, как учащимся, как механическим солдатикам, как болванчикам таким. Поэтому это все для отчетности, для того, чтобы вот отрапортовать. Как там РИА Новости, да, вот цитата, по которой информационный повод. Сейчас с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников. Фантастическая фраза. С уверенностью. На чем эта уверенность строится? Есть какие-то данные? Есть какие-то замеры? Есть какие-то выборочные исследования? Нет, уверенность строится на том, что принято постановление. Минпросвещение определил. Ну, иначе он определил, то где уверенность, что так оно и происходит? Где уверенность в том, что жизнь происходит по тем указаниям, которые выдает Министерство просвещения?
А в чем сложность вот определения это... оптимальной нагрузки тогда? Как это должно выглядеть?
Это, вот это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Который, собственно, и есть предмет обсуждения. Вы, как всегда, в точку. Значит, сложность заключается в том, что мы должны выбрать либо индивидуализация и многообразие, потому что дети разные, и разные дети не просто разное время тратят, а развиваются через разные виды деятельности. Кто-то через творческую, кто-то через исследовательскую, трудовую, социальную и так далее, и так далее. Дети разные. Поэтому либо индивидуализация и многообразие, либо унификация – вплоть до того, что каждый ребенок должен строго следовать указаниям Минпроса. Да. То есть либо ребенок учится в соответствии со своими установками, потребностями, мотивацией, жизненными обстоятельствами и так далее. либо каждый ребенок учится с указаниями ведомства, что, как вы понимаете, нереалистично. И в этом сложность. Но есть веками испытанное решение этого вопроса. Это делегировать учителю решение вот этого баланса между индивидуализацией и разумными пределами. Разумными пределами. Угу. Вот подобного рода постановления, они перечеркивают возможность разумности. Как будто учитель – это враг ребенка. Так. И он действует, что как бы учитель днями и ночами не спит и думает, как бы навредить ребенку.
Угу.
Поэтому делегирование учителю, чтобы учитель как бы наблюдал, смотрел и принимал решения. Потому что если учитель сам находится в жестких нормативных рамках, то он уже хочет эти нормативные рамки выполнить, а не ребенку помочь.
А насколько, Александр Зотович, в принципе, современные учителя гибки именно в отношении того, что есть постановление, есть Excel-таблица, но учитель понимает, что вариативность допустима?
А учитель как раз этого не понимает. У него есть нарратив, может быть, он ложный. Но вот я со многими беседую и разговариваю, есть в «Вестях образования» целая обратная связь. Учитель как раз этого не понимает. Учитель как раз понимает, что многожды повторенная фраза про единое образовательное пространство – это то, что никакой гибкости. Единое образовательное пространство обязательно. Это условие вообще как бы качественного образования всем. Это условие доступа к качественному образованию любого ребенка, независимо от его места жительства, положения и так далее, и так далее. Но единство образовательного пространства в подходах, а не в регламентировании каждой детали. И в этом смысле выбор у учителя довольно простой. Либо он полностью должен соответствовать нормам, нормативам, либо ребенку. И вот этот сдвиг мотива на цель, он, к сожалению, к огромному, и приводит к перегрузкам.
Но он же произошел. Он же произошел,
да,
по сути.
Да, и он произошел. И в этом смысле я Рособнадзору доверяю про перегруженность. Это же все возникло из-за того, что глава Рособнадзора указал на перегрузку, а Министерство просвещения его как бы поправило. Нет, это они говорили о том, что было раньше. Я думаю, что надо доверять высказыванию главы Рособнадзора Анзора Музаева о перегруженности программы. И перегруженность программы, она вызвана как раз детализированному расчету учебных программ. Единая образовательная программа, там как бы указано, что надо учить. А поскольку каждый методист по своему предмету, литература, математика, химия и так далее, хочет, извините меня за это выражение, напихать как можно больше материала,
так,
то, конечно, происходит перегрузка, потому что программа-то едина.
Программа едина.
И в этом смысле,
да, пожалуйста,
в этом смысле. И в этом смысле, по остроумному выражению известного экономиста, декана экономического факультета МГУ Александра Александровича Узана, школа стала готовить к экзаменам в ВУЗ, а не к обучению в университете. А это очень опасный сдвиг. Готовить не к обучению в университете, ну, поскольку старшая школа, да, а к экзаменам. И, кстати говоря, может быть, именно из-за этого связан страх перед ЕГЭ и такой рост тех, кто хочет идти уже в колледж, в СПО.
Ну, то есть, получается, вообще история, проблематика школьного там, состояния детей в школе, школьного, значит, там, обустройства, оно даже не про количество уроков, потому что, ну, условно, сказали, меньше английского будет, и в итоге этот английский просто спустили во внеурочную деятельность, и в итоге дети еще больше в школе проводят времени. Это все сдвигает фокус внимания с основной проблемой, это что мы хотим добиться, что когда дети ходят в школу.
Да, и в этом смысле, возвращаясь к английскому языку, дело же не только в неурочке, а дело еще в том, что сдвинули это к репетиторам.
Да.
Потому что потребность семей не упала. Но просто это будет... И это опять же... Ну ладно, деньги, но это же опять нагрузка на детей.
Потому что бесконечные уроки.
Это время, которое мы у ребенка. Вот поэтому проблематика в излишней детализации, в излишнем регламентировании всех деталей жизни ребенка в школе. И тогда акцент в деятельности учителя смещается с ребенка на выполнение этих детализированных требований, регламентирования.
Угу.
И в результате приводит к перегрузке.
Александр Зоч, а есть ли намеки на то, что вот нужно пересматривать фундаментально пересматривать отношение к тому, что есть сейчас школа?
Ну вот мне кажется, что такие сигналы начинают проходить все чаще и чаще, например, из Государственной Думы. И председатель Государственной Думы звучат такие вот сигналы, как вы говорите, намеки.
Угу.
Вопрос с домашним заданием пересмотреть, вопрос зарплаты учителей пересмотреть, вопрос с дефицитом, почему же все-таки дефицит учителей и какой дефицит учителей. Вот эти сигналы, они, так сказать, начинают появляться. И они начинают появляться из властных структур. Вот это интересно, как бы не только снизу, но и из властных структур. Я думаю, что и Советы Федерации в том числе, и из Государственной Думы. Я думаю, что политики на этом уровне, они улавливают настроение и видят, что есть какое-то несовпадение между отчетностью и реальной ситуацией. Ну и, как сказать, как политики пытаются. Но в чем здесь «но»? В том, что все-таки нужны профессионалы, которые не только саму проблематику обозначат, а грамотно соединят. То есть надо найти баланс между управляемостью, потому что система должна быть управляема. Это институт. Он должен действовать. Невозможно допускать разбалансировку. И перегрузкой вот этой регламентации. Поэтому я бы сказал так. Перегруженность школьной программы вызвана перегрузкой регламентации.
Спасибо большое, Александр Зодч. Я вас благодарю. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня спускаемый аппарат «Бион-М» номер 2 с мышами приземлился в степях Оренбуржья. Об этом официально заявил Роскосмос. «Бион-М-2» был запущен с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1Б» 20 августа. Аппарат был доставлен на высокоширотную орбиту высотой 370-380 километров. И в течение полета Роскосмос показывал видеоролики с мышами на борту. Институт медико-биологических проблем сообщал, что грызуны чувствуют себя комфортно. Ну и во время разработки начала миссии неоднократно переносилось, но в итоге миссия прошла успешно. Мы поговорили на эту тему с Дмитрием Барановым, заместителем генерального директора по ракетным проектам госкорпорации Роскосмос. Давайте послушаем.
Космический аппарат «Бион» в целом и номер 2, и номер 1, они являются модернизированными космическими аппаратами «Бион», более модерновыми, скажем так, чем запущенные до этого, порядка 10 машин было за последние несколько десятков лет. Основное отличие – это то, что все предыдущие «Бионы» направлялись на наклонение, ну, скажем так, в районе 50-60 градусов в этом диапазоне, а этот «Бион» у нас летит на солнечно-синхронную орбиту, то есть это в районе 98 градусов, это полярная орбита. Отличие орбиты одной от другой в том, что если вы летаете по солнечно-синхронной орбите, то вы два раза на каждом витке оказываетесь в зоне Северного полюса и Южного полюса планеты. В этих местах физическая величина напряженности магнитного поля Земли существенно ниже, чем если вы летаете, допустим, по орбите в 51 градус. И никогда бионы раньше с живыми организмами и в целом никакие, в общем-то, живые организмы в течение 30 дней в таких достаточно жестких условиях пониженного магнитного поля Земли не находились. Ну, во-первых, это само по себе не исследовано. Во-вторых, в этих зонах, где пониженное магнитное поле, его напряженность фиксируется, ну, это и теоретически, и подтверждено автоматическими аппаратами, что там фиксируется, ну, несколько повышенный уровень радиации, чем в, так сказать, средних широтах. И животные, мухи и растения, которые там находятся, ну, животные – это, естественно, мыши, я имею в виду, они впитывают в себя эту повышенную радиацию, пониженную напряженность магнитного поля, и это, соответственно, является причиной изменений каких-то в их тканях. И вот исследование этих изменений – это как раз основное отличие этого биона от других проектов, которые осуществлялись на аналогичных спутниках раньше. В общем-то, у других стран таких фундаментальных биологических исследований не проводится. Таких космических аппаратов, в общем, никто, кроме Советского Союза и Российской Федерации, не делал и не делает до сих пор.
Как вот этот эксперимент влияет на изучение и планирование создания новых проектов в освоении космоса? И как это, так скажем, помогает оторваться от орбиты и перейти к изучению дальнего космоса? И вообще, достаточно ли будет именно такого эксперимента в плане изучения нахождения живых организмов на полярной орбите?
Ну, на сегодня человечество находится в своей малой частью на Международной космической станции, которая, опять же, находится на орбите 51 градус и хорошо защищено от повышенной радиации, значит, существенной мощностью магнитного поля Земли. Люди, которые летали на Луну, они подвергались воздействию внешнего какого-то радиационного излучения, но это были достаточно кратковременные фрагменты временные. И, ну, в общем, нет достаточной статистики для того, чтобы делать какие-то выводы. Если человечество сегодня снова планирует отправиться на Луну, на Марс или даже в дальний космос, то медицинские последствия таких полетов на сегодня недостаточно хорошо изучены. Поэтому мы совместно с Российской академией наук делаем этот эксперимент с нахождением живых организмов в условиях пониженного магнитного поля, вот, что позволит делать следующий шаг, как-то экстраполировать и понять, как же живые организмы будут себя чувствовать в абсолютном отсутствии магнитного поля длительное время. Но мы еще сделаем пока только первый шажок в этом направлении. С точки зрения достаточности результатов, которые бион М номер 2 привезет нам на Землю, ну, конечно, как и в инженерии, так и в науке, в любой, чем больше у вас статистических и экспериментально подтвержденных данных, тем более правильные и безошибочные выводы вы в состоянии будете сделать. Поэтому сегодня госкорпорации совместно с Академией наук планируют сейчас эти вопросы прорабатывать, возможно, следующий биом номер 3, который полетит на... Ну, сейчас еще, наверное, рано говорить о каких-то технических параметрах, ну, либо он полетит на более длительный срок, на эту же орбиту, либо он, может быть, полетит на более высокую орбиту. Такие варианты мы тоже прорабатывали еще до запуска биона номер 2. То есть это послужит следующим шагом в изучении влияния космоса в широком смысле этого слова на живые организмы. Итак, шаг за шагом мы будем изучать и продвигаться вот в этой медико-биологических этих проблемах, разбираться каким-то образом. То есть биом номер 2 – это только один шаг, и нужно еще много-много последующих шагов для того, чтобы делать какие-то научно обоснованные выводы.
Дмитрий Александрович, а подскажите, пожалуйста, чем конструкция системы жизнеобеспечения биона М номер 2 принципиально отличается от других биоспутников, и какие новые именно технические решения были применены для поддержания заданных параметров среды на протяжении всего полета?
Бион номер 2 существенно отличается в плане обновленных электрических систем, скажем так, потому что предыдущий бион номер 1 был 12 лет назад запущен, за это время вперед шагнула технология изготовления электрических компонентов и электронных компонентов, и, соответственно, потребовалась модернизация. Это не повлияло на облик космического аппарата, но это потребовало переделки некоторых систем. Поэтому говорить о том, что он как-то вот, ну, принципиально отличается, это тоже космический аппарат, но с современной электронной электрической начинкой. Ну, еще можно здесь сказать, что на Бионе М номер 1 12 лет назад были некоторые замечания к кормлению некоторых кормушек для, значит, грызунов. Бион номер 2, эти все вещи были доработаны с Академией наук и его субподрядчиками. И на втором бионе никаких замечаний к кормлению животных мы не наблюдаем. Вдоль этого у нас постоянно работает телевизионное изображение. И мы можем, ну, иногда это в прямом эфире, иногда в записи, мы смотрим, как же ведут себя грызуны в каждой как бы кормушке. То есть за каждым грызуном здесь установлено телевизионное наблюдение. Это тоже важно для ученых — наблюдать поведение в невесомости, кормлении, взаимодействии животных между собой в новых и непривычных для них условиях.
И еще такой вопрос: какие основные инженерные решения были связаны с обеспечением сохранности биологических образцов во время спуска и посадки? И как решалась задача минимизации перегрузок и вибраций для живых организмов?
Ну, в целом, на участке выведения с начала этой миссии космический аппарат выводится ракетой-носитель «Союз-2», которая используется в том числе и для пилотируемых запусков. Ракета сама по себе достаточно мягкая. По разговорам с космонавтами, если вы летите первый раз, не факт, что вы определите, когда у вас отделилась ступень или произошли какие-то, значит, изменения режима работы двигательной установки. Поэтому я думаю, что на этапе вывода на орбиту животные ощущали небольшую, так сказать, тряску, вибрацию. Это было для них не слишком обременительно. Это длится порядка... Ну, всего введение около 9 минут, но из них энергичные фазы – это первые максимум 2 минуты. Потом ситуация успокаивается, я думаю, что животные чувствовали себя вполне комфортно. На орбите, естественно, невесомость – это, ну, определенная, я не знаю, можно ли так говорить о животных, психологическая нагрузка, да, потому что, ну, мыши обычно не находятся в невесомости, значит, но, судя по телевизионной картинке, они вполне адаптировались и чувствовали себя вполне нормальные, питались и взаимодействовали между собой без каких-то проблем. На этапе спуска вибрации на космическом аппарате и перегрузки, прежде всего, они не достигают каких-то катастрофических значений, которые могут нанести какой-то вред животным, ну, мухам и растениям еще в меньшей степени.
Ну и последний вопрос. Каков дальнейший план работы после возвращения спутника и как долго будет длиться этап анализа полученных образцов и данных?
После посадки весь биологический материал передается в Академию наук. У них есть свои методики для исследования прибывших из космоса образцов. Этап анализа, ну, я думаю, что анализ какой-то предварительный этого займет достаточно быстро, это несколько месяцев, но в целом анализы таких экспериментов, они могут, ну, в моем понимании, длиться достаточно длительно, исчисляться, ну, 1-2 года, вот в моем понимании. Ну, конечно, это лучше задавать вопрос ученым Института медико-биологических проблем, которые и будут исследовать вернувшиеся из космоса живые организмы.
Это Дмитрий Баранов, заместитель генерального директора по ракетным проектам госкорпорации «Роскосмос». А по поводу ученых, они во время полета спутника «Бион-М номер 2» провели на мышах, например, эксперимент, в ходе которого проверили работоспособность препарата, который мог бы защищать человека от радиации в длительных межпланетных космических миссиях, сообщили в Российской академии наук. Сейчас будет информационный выпуск, потом программа «Умные парни».